Добрый вечер, это программа 2023, меня зовут Виталий Дымарский, и мы, как обычно, по пятницам в этой программе подводим основные такие политические итоги недели. Но перед тем, как мы перейдем, так сказать, к основному содержанию нашей сегодняшней беседы, у меня небольшая рекламная пауза. Я хочу сказать нашей аудитории, сегодняшние программы и журналы «Дилетант» во многом совпадают. Так вот, вышел новый апрельский номер журнала, и очень его советую посмотреть. Много интересного, в том числе главная тема, ну, я его так называю, «Из ефрейторов в фюреры», как происходило восхождение Адольфа Гитлера, как он из ефрейтора дорос до фюрера, и какова в этом была роль и окружения, и народа, и политического класса тогдашней Германии. Ну и раз вы зайдете на сайт «Шоп Дилетант Медиа», обязательно обратите внимание на новую книгу на сайте. Это книга «Проклятые короли», серия «Проклятые короли», знаменитая серия Мориса Дрюона, «Железный король», «Узница Шато Гояра», «Яд и корона» и целый набор исторических потрясающих совершенно романов. Ну, Морис Дрюон – это классика исторического романа. Ну вот после небольшой рекламной исторической паузы переходим к актуальным вопросам. И очень рад приветствовать сегодня в эфире Михаила Касьянова, бывший премьер-министр, лидер, председатель партии «Народной свободы», партии «Парнас». Михаил Михайлович, добрый вечер. Мы давно с вами не беседовали.
Здравствуйте, Виталий Новомович. Рад быть с вами сегодня, да.
Ну что, я думаю, что если говорить о уходящей неделе, то, наверное, в первую очередь, наверное, нужно обратить внимание, конечно, на китайский визит. Да, общее впечатление ваше. Больше конкретных результатов или там больше символики?
Символика прежде всего, безусловно, она важна была для обеих начальников, которые встречались и пожимали очень интенсивно себе руки. Значит, да. Для Китая это было важно продемонстрировать и поддержку Путину лично. Хочу подчеркнуть, что лично Путину.
При этом это вот это, имеете в виду, вот это вот неожиданное это выдвижение его в президенты, да, в 24-м?
Выдвижение в президенты, это именно символ, да, подчеркивание, поскольку вот Китай, вы знаете, занимает позицию, они не осуждают войну у Путина, и они не поддерживают войну. Они хотят, чтобы война прекратилась, а Путин оставался у власти. Как она прекратится, на каких условиях, для китайцев все равно. Им нужен Путин, который ведет правильную в отношении политика, в понимании китайских руководителей, правильную в отношении Китая политику. И те экономически выгодные для вассальные фактически для России контракты, выгодные для Китая, они важны, хотя они не играют какой-то ключевой роли для развития экономики Китая, но Китай, безусловно, видит будущее свое большим, еще большим влиянием на Россию, особенно на ту часть, которая называется Дальний Восток и Сибирь. Поэтому, вы знаете, китайцы не рассуждают там четырехлетним, пятилетним планом перспективным, когда люди у власти, они рассуждают столетиями, и для них это чрезвычайно важно для всего, так сказать, китайского, так сказать, бомонда, для всего, так сказать, элитного части, значит, Китая, что это продвигается. Я думаю, что в этом плане получилось. Даже, видите, те контракты, которые, или там договоренности принципиальные, которые хотел достичь Путин, там, в газовой сфере прежде всего, они даже не было объявлено. Видимо, дисконты, которые Путин предложил китайцам, видимо, они не удовлетворили аппетиты китайских руководителей. Я думаю, что они добьются своего все равно от Путина через полгода или через год. Но для Китая это было важно. Для Путина это было важно, безусловно, это единственная страна, это огромная страна, страна, которая сейчас она мощная, она гораздо больше России. российская экономика составляет всего 10% от экономики Китая. Поэтому, безусловно, положение такого младшего брата, младшей сестры, если хотите, значит, да, и фактически эта встреча закрепила такое положение, такое понимание в глазах мирового сообщества. Безусловно, Путин, так сказать, ну и не сказать, что лебезил, но, конечно, для него было чрезвычайно важно, и он делал все, чтобы продемонстрировать свою лояльность, какие-то слова он не подбирал, а говорить о стратегической дружбе, там, дружба на века, там, и так далее, и так далее. Поэтому, я думаю, что для Путина это была моральная поддержка прежде всего, ну и второе, конечно, после моральная она еще весома после того, что после объявления Международным уголовным судом и выдачи ордера на арест, безусловно, это такая поддержка очень важна. Фактически второе помощник государства в мире поддержало лично Путина. Поэтому я думаю, что конкретики никакой нет, но конкретика в символике, она, безусловно, на виду для обеих государств.
Михаил Иванович, еще несколько вопросов по поводу этого китайского визита. Вы сказали, что вот Путин как бы устраивает Китай в первую очередь вот как человек, обеспечивающий экономические интересы Пекина. А их не волнует вот этот антиамериканизм путинский?
Их волнует в позитивном плане этот антиамериканизм по той простой причине, что даже тот план, который они предложили, план урегулирования, как они называют, конфликта, или там, в общем, по-нашему это войны, агрессии Украины, значит, он предусматривает такую весомую посредническую роль. Видите, там есть противоречивые пункты. Там их 12, один из них говорит о том, что нужно немедленно прекратить стрелять, а другой говорит, что надо соблюдать территориальную целостность и суверенитет. На каких условиях, на чьих, это непонятно. Ни Путину непонятно, ни миру непонятно. Это китайцы берут на себя роль определить, что это и где это будет. Фактически, используя Путина, они в своей политике и в отношениях с Соединенными Штатами позиционируют себя как второй полюс в мире. Не Россия никакая, Советский Союз в прошлом, да, а Китай и Соединенные Штаты. И они идут плавно и последовательно Китай по этому пути идут. Значит, поэтому этот визит был тоже подчинен этой китайской цели. Продемонстрировать миру, что они вторые в мире, а хотят быть на равных. Так как это раньше мы считали Советский Союз и Соединенные Штаты, сегодня, конечно, никакой не путинская Россия, а Китай стремится это сделать. И у него это шансов получить это гораздо больше.
Если я правильно понимаю, мы не всегда, нам, правильно или неправильно мы понимаем, все зависит от того уровня, от объема информации, которую мы располагаем, да? Информации у нас не так много, я имею в виду по поводу самой этой войны и вот этой специальной военной операции. Но, судя по всему, надежда была у Москвы, помимо всего прочего, еще получить дополнительное вооружение от Китая. Видимо, явно не хватает, вообще чувствуется с обеих сторон, я имею в виду конфликтующих в Украине, чувствуется с обеих сторон дефицит там, снарядов, да, там, вообще военно-технического оснащения. И, может быть, из-за этого такое какое-то ощущение, но если не тупика, то такой остановки, да, вот, военных действий, как бы в каком-то таком одном состоянии уже, по-моему, долго все продолжается. Потому что ни одна из сторон не может, видимо, добиться сейчас никакого такого решающего перевеса. С этой точки зрения Китай может оказать какое-то содействие России или он не рискнет поставлять там снаряды, дроны, уж не знаю, там, что нужно там, для ведения войны?
Ну, давайте закончим с Китаем, а потом эту тему вы затронули.
Я про Китай.
Да, и перейдем туда на туда. Ну, по Китаю совершенно для меня совершенно это ясно. Китай не желает, скажем так, какого-то порабощения Путиным Украины, конечно, нет. И Китай не собирается впрямую поддерживать Путина. Путин как раз ожидал этого визита, что будет поддержка да. Его агрессии. Он этого не получил и не получит. Для Китая этого не нужно. Они также заявляют Украине, что мы за вашу территориальную целостность всех государств, включая Украину и так далее, и так далее. Там, ну, разные вкладываются понятия или информация в это понятие, значит, да. Поэтому безусловно, Китай хочет играть ключевую роль. Но поддерживать и давать впрямую боеприпасы и вооружение Путину они не могут. Они могут поставлять разное оборудование, которое, скажем, не ловлено как двойного назначения, как военного применения. Это они могут делать. Там они, так сказать, мастаки и будут это делать. Я думаю, сейчас, может быть, даже это делают. Но впрямую, чтобы это называлось вооружением или амуницией, связанной с военными действиями, они делать этого не будут. Они не будут поддерживать путинскую войну. Они будут поддерживать Путина. И хотят, чтобы война прекратилась в любой ее форме. Ну, конечно, не то, что полное поражение, и Путин в связи с этим исчезает. Они этого не хотят. Так же, как они не хотят, чтобы Путин победил. Но они хотят, чтобы Путин был в проблемах. И он сейчас есть в полных проблемах, и они его держат на крючке, используют его и его агрессивность в своей политике в отношениях с Соединенными Штатами и вообще со всем западным миром. Поэтому они играют хитрую свою игру, которая она не связана с завершением войны в Украине.
То есть им нужен вот такой вот Путин, зависящий от Пекина, фактически. Путин, зависящий от Китая.
100%. Так это уже сегодня это есть. И мы видим, что даже главные ресурсы или главные экспортные ресурсы, которые переключились, но не в полном объеме, процентов на 30 всего переключились на новые рынки, это Китай и Индия. Но Китай – это большая часть этих закупок. Индия чуть меньше, но огромная. Раньше Индия вообще не покупала ни газ, ни нефть у России. Ну, газ она сейчас не покупает, нефть не покупала. Вот, а сейчас Индия второй после Китая покупатель российской нефти. Но, правда, Индия расплачивается своими рупиями и не разрешает их конвертировать, то, что у нас еще было при Советском Союзе. Поэтому проблема та же самая, что в Китае, в Индии немного что российские экспортеры, получившие рупии, могут купить или хотят купить в Индии. Вот. Но Китай тоже пока не очень сильно дает разрешение на конвертацию своих юаней. Хотя вот Путин в этих беседах, я слышал, что просил, значит, Китай разрешить конвертировать валюту и использовать в торговле с другими странами. То есть фактически не просто за юани покупать товары только в Китае, но и в другие страны. Конечно, они хотят покупать и сырье в Африке, и там и что-то еще в Латинской Америке, и так далее, и так далее. Поэтому вроде кажется для Китая, что это расширение использования валюты. Это, наверное, хорошо с точки зрения китайской гегемонии этой политики. Но для Путина, понятно, это безвыходная ситуация. Он получает рупии, получает юани, но использовать их так, как он мог использовать в прежде доллары и евро, он не может.
А, кстати говоря, ведь юани и рупии, они свободно конвертируемые валюты тоже, да?
Ну, юани, рупии там с ограничениями. Там очень жесткая политика всегда была у Индийского центрального банка. И сейчас в отношениях вот просто... закупается нефть, пока этот вопрос не отрегулирован. То, что желают российские власти, чтобы свободно можно было конвертировать. И...
Скажите тогда, как экономиста, а вот мы часто слышим, там Путин об этом говорил, что давайте вот заменим доллары, да, или там это самое, давайте заменим там на юань. Ну, вот чисто экономически, чисто с точки зрения там эффекта, это реально так можно, да, заменить? Вот. Или там другие принципы вообще формирования курса ведь? Они же не рыночные, да?
Они рыночные, но они квазирыночные, поскольку Китай очень сильно управляет своей валютой, за что его критикуют. Вы помните, как американцы недавно...
Ну да, они же назначают курс.
Нет, что вы вступили в ВТО, и Китай свели переговоры 20 лет. И по итогам 20 лет они вступили в ВТО с обещанием, что они не будут манипулировать курсом юаня. Но оказалось, что как только там все стали проблемы нависать, значит, в китайской экономике, курс юаня снова стал предметом манипуляций. И поэтому, значит, Запад весь, а в то время еще был президентом Трамп, он просто ополчился на них, потому что на самом деле они фактически а наносили ущерб американской промышленности, девальвируя свою валюту, значит, и стимулируя свой экспорт. Значит, поэтому Китай этим пользовался и пользуется. Но то, что сейчас Путин и просит китайцев, давайте разрешите использовать юани в расчете с другими странами. Это и есть как бы, он вроде идет и по пути, и, скажем так, стимулирует или предлагает китайцам самим, значит, расширять использование юаня, чтобы юань стал, имел больший вес в расчетах в мировой торговле. Но посмотрим, что Китай будет делать. Будет ли он, пойдет на это, не пойдет, разрешит он использовать юань в расчеты, да, с странами другими.
Там, а это выгодно было бы Китаю или нет?
Это сейчас сложно, сложно сказать. Там надо смотреть на их цифры, на цифры глобальные, на цифры торговли с Америкой и общий торговый баланс. Значит, да, там, ну, надо это смотреть, специально заняться этим. Да.
Понятно, понятно. Михаил Михайлович, еще один вам вопрос, тоже такой уже экономический. Вот на этой неделе я довольно... Не только, кстати, на этой неделе, помню, но на этой неделе, по-моему, и Путин что-то говорил, и наши комментаторы там в телеграм-каналах довольно много на эту тему. Это об успешности, так сказать, экономической политики нашего правительства, о том, что, значит, вот успешно справляемся в тяжелых условиях санкций. Успешно справляемся? Реально?
Ну, вы слышали, наверное, несколько раз Путин хвалил себя, хвалил руководителей.
Ну, да, Мишутина, всех Мишустина хвалят все, да.
Да, хвалил, значит, да. Но вопрос в том, что в чем была, скажем так, успешность их? В том, что они не наделали глупости. Успешность была единственной кого? Центрального банка. В остальном успешность стала такой просто естественной из-за поведения Запада. В чем поведение Запада привело к успешности правительства путинского? В том, что были введены санкции прежде всего, и второе, были санкции на экспорт, они были введены не сразу. Вы помните, что получилось сначала с газом. Началось сокращение покупок газа в России и плавное замещение. Цена выросла там катастрофическим образом. Путин даже стал прекращать контракты. Цена на газ выросла очень сильно. Цена на нефть, соответственно, цена на нефть, прежде всего, росла, значит, цена на газ автоматически тоже так же росла. Одновременно были введены санкции и на импорт. Импорт в России сократился глобальным образом. Торговый баланс вырос неимоверно. Цена на нефть держалась в течение года очень-очень высоко. Только в конце года были введены ограничения, то есть санкции, ограничения на закупку нефти и газа, значит, что и с октября месяца начали падать доходы бюджета. Поэтому в течение прошлого года это были не успехи правительства российского, а те действия, которые они, может, были раскоординированы или не очень сразу были введены, поскольку там, помните, было 10 пакетов разных сложных согласований, они были плавно введены, поэтому сжатие экономики было не 10% ВВП сокращение, как это прогнозировалось, когда эти санкции изначально были просто анонсированы как потенциально возможные на весь год. А поскольку они вводились плавно в течение всего года, и основные санкции были введены только в октябре-ноябре, поэтому, значит, сокращение получилось 3% ВВП. Но еще в декабре 2021 года, до агрессии, прогноз был, что российская экономика вырастет на 3%. То есть она не выросла на 3%, а еще плюсом и сократилась на 3%. То есть 6% получилось общее. Но теперь уже, очевидно, с октября месяца мы видим нарастающие проблемы. Они стали совершенно уже в цифрах выражаться в прямых в январе и феврале, когда доходы упали на 46%, а расходы там выросли, по-моему, там на 60%. И в чем два месяца подряд это идет. Посмотрим, что будет, какие данные по марту будут. Но ситуация ухудшается. Вы видите, уже дефицит бюджета, уже... План по дефициту уже использован всего года. Там, по-моему, 2,9 триллиона, 2,6 триллиона уже сегодня дефицит. Миллиарда триллиона.
Да, то есть...
Поэтому эти проблемы нарастают. Не только в экономике, значит, ну, там можно говорить о логистике, об цепочках, значит, поставок внутри страны, но общие финансовые проблемы нарастают. И как этот дефицит будет финансироваться? Сейчас пока финансируется из той части стабилизационного фонда, или как он называется, фонд национального благосостояния, минфиновского, да, который в юанях. Ну, тот, который в долларах и евро, он заморожен, а в юанях он есть. И они продают сейчас, Центральный банк продает юани, как бы объясняя, что это не идет не печатание денег, а продажа средств. Но эти юани, на самом деле, это можно так считать, что они действительно идут из накопленных. Вопрос другой, насколько долго хватит этого? Поскольку других источников финансирования растущего дефицита нет. Если там план был там 2-3%, 2% ВВП дефицит, то он фактически уже будет 5 приближен. С такими темпами, значит, не знаю, что будет дальше, каким образом это будет финансироваться. Значит, может быть,
еще за счет,
значит, будет печатание денег.
Хотят все за счет печатания денег и за счет бизнеса, да, вот это вот поборы.
Ну, это небольшая, это просто, ну, так
это
они...
Небольшая часть, да, это слишком
большая важно. Часть, но как элемент этого, это да, это так.
А вообще... Если посмотреть, там, попробовать, посмотреть еще на год вперед, то есть ничего хорошего, то есть еще год российская экономика может продержаться, я уже не хочу смотреть дальше, еще год российская экономика может продержаться вот на том запасе, на той организационной, я бы даже сказал, основе, на которой она действует до сих пор. Все-таки первый год, давайте скажем, все-таки продержалась она, да? Первый год, я имею в виду, войны.
Да, но если не будет каких-то таких экстравагантных решений, то может продержаться. Поскольку Россия – это не маленькая страна, и, в принципе, потенциал большой, и промышленность, которая нужна прежде всего для войны, она функционирует. Поэтому и с точки зрения финансов, как вот я объяснил, есть еще, так сказать, чем финансировать, пока есть чем финансировать дефицит. Если не будет резкого увеличения военных расходов, как это было январские и февральские, без этого, видимо, не обойтись. Но посмотрим, как это будет происходить по цифрам. То я думаю, что год это продержится. Никакого коллапса, как это предвещал, это такого не будет. Ну, во-первых, санкции это не для того, чтобы довести экономику до коллапса или прекратить войну. Санкции это наказание за агрессию, да, что стало всем жить хуже. Ну, во-первых, путинскому режиму, гражданам, которые поддерживают или не поддерживают, ну, поскольку сейчас уже мало кто это в этом разбирает, кто поддерживает, кто не поддерживает, значит, да, что все должны понимать, что все ответственны за то, что происходит. На самом деле это так, все ответственны. Не все виноваты, но ответственны все, потому что мы все граждане этой страны, нашей России.
И мы... Как я понимаю, Михаил Михайлович, один из расчетов при введении санкций было то, что вот действительно наказать. Но поскольку наказание неприятное, что вот эти люди, которых наказывают, они выйдут и скажут, знаешь, что вот хватит нам Путина, будем исправляться, да? будем дальше жить без Путина. Но наказание наказанием, санкции санкциями, но никаких настроений в элитах, там, что в бизнес-элитах, что в политических элитах, судя по всему, никаких поползновений, так сказать, против действующего режима не наблюдается.
Ну, смотрите, конечно, на Западе многие так рассуждали. И некоторые продолжают так рассуждать, потому что они исходят из логики. Но они недопонимают, они не знают, так сказать, российские реалии.
В России, да.
И не понимают, что логика в России не работает, да. Это на самом деле так. Но, тем не менее, этот фактор исключать нельзя. Фактор пересмотра отношения к Путину и к войне внутри путинского окружения и во всех россиян. И это связано, конечно, с войной против Украины. Это зависит от того, как Украина сейчас сможет в контрнаступлении весеннем, которое все ожидают, как она сможет, чего она сможет добиться. Понятно, что уже сейчас, что путинское весеннее наступление уже захлебнулось, способности нет, потому что он рассчитывал, что живой силой, так сказать, превосходство в живой силе даст решающий перевес. Этого не случилось. украинцы меньшими, гораздо меньшими силами людскими, но очень обученными и мотивированными подразделениями храбро защищаются, продолжают защищаться, идут поставки вооружения. Конечно, там надо обучаться использованию этому делу. Значит, ну, это уже военные эксперты могут это в деталях рассказать. Но все ожидают весеннего контрнаступления со стороны украинской армии. Если это будет так, как это было в прошлом году, когда освобождали Харьковскую область или там часть Херсонской, да, это будет, то это будет уже изменение, будет перелом. Вопрос, насколько это будет. Если будет освобождение, скажем, Херсонской и Запорожской областей полностью, то есть выход на Азовское море, то есть разрыв этого коридора, который сейчас создан между Донбассом и Крымом. Это, так сказать, победа, уже победа. Путин уже проиграл. Но я думаю, что при этой ситуации ничего, изменений никаких не будет. Просто он еще обозлится в большей степени, начнутся репрессии еще в большей степени, сжатие вообще пространства общественного еще в большей степени будет. Значит, и он будет, конечно, готовиться к реваншу. Вот если начнется еще освобождение Крыма, вот ситуация будет меняться. Тогда уже люди будут по-другому на это смотреть. И в том числе в окружении, и простые люди, которые сейчас уже, даже мы видели, я сейчас недавно прочитал интересный отчет социологов какого-то немецкого института, которые проводили не просто опрос в России, а дважды весной и осенью проводили интервью, глубокие интервью. По-моему, что-то по 1000 интервью, разных причем слоев населения. И вывод в том, что поддерживают войну мало, против войны мало, основная масса, примерно 80% населения, они просто, чтобы завершилась война, и нам было ничего, нам за это не было. Чтобы мы жили не хуже. Мы хотим вернуть, чтобы как минимум тот уровень жизни, который был. И они не знают, они уже объясняют, что, конечно, мы не принимаем никаких этих объяснений причин войны. Они не верят уже этим всем рассказам, сказкам Путина, почему он это... Но они не хотят такого глубокого поражения, потому что они понимают, что тогда жить еще хуже будет. Поэтому они и не поддерживают войну, и особо не против этого. Они не понимают, они не могут, у них, поскольку они вынуждены смотреть пропаганду, у них нет четкого представления о том, как это должно происходить, кто виноват и кто прав. И вообще, в чем, как это может быть конец произойти. Поэтому проблема, конечно, общество больно, и проблема, конечно, существует глубоко. Как это трансформировать, ну, это очень будет очень длительный, сложный, очень такой процесс, не очень приятный для всех российских граждан. Но это неизбежно. Но я думаю, что это будет не больше, чем через год, полтора-два.
Вот вы говорите, что хотят, значит, возвращения к прежней жизни, и чтобы это все закончилось, чтобы никого не наказали, да? Но смотрите, как вы расцениваете, ну, это тоже событие этой недели, как вы расцениваете это решение МУСА, Международного уголовного суда? Понятное дело, что это пока это чистая теория, да? Никто Путина завтра не арестует, и непосредственно Путину это мало что грозит. Пока, во всяком случае, да. Но вот такого рода решения, они оказывают влияние на умонастроение, если хотите, все той же элиты, о которой мы говорим, там, и политической, и бизнес-элиты, и так далее. Это влияет все-таки, начинают люди задумываться, черт его знает, так еще и меня под суд, под этот уголовный отдадут, и так далее.
Я уверен, что это 100% для этого и сделано. И почему именно Путин, ну, там, в совокупности с этой женщиной, как она, Львова, значит, да? Да, поскольку тема была выбрана такая, по которой можно снять иммунитет. Поскольку судьи и следователи очень внимательно посмотрели, где можно снять иммунитет с главы государства. Они нашли этот пункт.
То есть это не просто так, да? То есть...
Это не просто так. И они специально искали, где можно снять иммунитет с главы государства. Потому что вы знаете, что этот суд может снять за военные преступления только по согласии еще Совета Безопасности ООН. А в статуте, вот этом, чем они руководствуются, там как раз это к этому вот относится, сразу же автоматом можно делать. Они использовали это дело. Поэтому это моральный такой психологический удар. И вы видите сразу, и лидеры Европейского Союза все поддержали, ну, кроме Венгрии, значит, там что-то там она пробурчала, что мы не будем арестовывать, значит, там мы не очень признаем, хотя они ратифицировали Римский статут, и они члены, полные члены Международного уголовного суда, значит, да, но вот они что-то там сказали, что они не хотят арестовывать Путина. Сегодня, кстати, Армения ратифицировала.
Армения, и да.
Конституционный суд подтвердил, да, теперь Армения член ОДКБ. Наши с российского ДКБ, да, которая, значит, не помогла Армении вот в ее конфликте, значит, да. Да, и я завершу.
А что Таджикистан из ОДКБ?
Все страны Европейского Союза поддержали решение этого суда МУС и поддержал президент Соединенных Штатов, он объявил от имени всего.
Хотя Соединенные Штаты не...
Да, сказал, мы не члены, они оставляют себе поле для маневра полное. Так он с улыбкой, ну, такой полуулыбкой намекнул, значит, да, что это так. Мы поддерживаем, что это все основания есть, но мы не члены. Но мы там, значит, будем работать. Поэтому вопрос еще такой, это такая еще такие глубокие сигналы даны всей российской элите, Путину лично и всей российской элите. Правильно вы акцентируете внимание, что как каждый будет это смотреть. Да, я думаю, что уверен, что все будут смотреть на это. Раз уже решение принято о подозрениях, это пока не обвинение, только подозрение в совершении этих преступлений, и с него уже иммунитет снят в этом контексте, то это может касаться любого другого военачальника, любого другого министра, не обязательно военного. Поэтому я думаю, что это серьезный ход.
Ну да. Михаил Павлович, ну хорошо, в этих условиях вы говорите, что действительно... Все понимают, насколько сложна ситуация в России и сложно будущее России, да, и что будет происходить, и как все это будет происходить. Но тогда я не могу вас не спросить, а что наша оппозиция? У вас есть планы, есть представления, что вы сами собираетесь делать? Есть ли какое-то взаимодействие? Или вот каждый из вас, милые люди, вы все очень всем нравитесь, нашей аудитории во всяком случае, вот вы по очереди выступаете у нас, вы правильно. А дальше-то что?
Давайте я вам таким образом поясню. Ну, первое, значит, с точки зрения подхода к ситуации, которая какая она есть, мы все едины, все политические группы, которые есть, все их активисты, лидеры.
России и за пределами России.
Да, которые выступают на ваших передачах, на других, все едины в одном, что мы все против войны. И все считаем эту войну преступной, что, безусловно, Россия должна освободить полностью все территории, включая Крым, Украины. В этом все согласны. И никаких, мы все едины в этом. Все антивоенная, так сказать, позиция, она у всех одинаковая. Другое дело, значит, что о чем думают дальше эти наши политические группы, соратники. Ну, все говорят примерно об одном и том же, о будущем, что будет все прекрасно, и уже больше нам не нужна президентская республика, будет федеративное государство, кто-то говорит просто федеративное, кто-то говорит там больше уже как конфедерация уже там, что я не поддерживаю, значит, да, это уже другое. Но все говорят, что как только Путин не будет, все будет прекрасно. Я говорю, в отличие от всех других, ничего прекрасного не будет, ничего сразу не произойдет, никакой смены власти не может быть без учета реалий, конституционных реалий сегодняшнего дня. Я не представляю себе ситуацию, чтобы что-то происходило вне рамок Конституции. Это означает, что любой другой человек, который говорит, я теперь начальник, я теперь руковожу, дает приказ обычному полицейскому, он не исполняет, потому что говорит, ты кто, самозванец. Поэтому любая смена власти должна идти только через нынешнюю конституцию. Не так, как многие...
Пусть, даже, извините, Михаил Михайлович, даже несмотря на то, что эта конституция кривая, деформированная, вот этими всеми поправками и так далее, да?
Я вам скажу, основа конституционного строя там не тронута вообще. А основа конституционного строя там нормального демократического государства. Все те, так сказать, нововведения, которые Путин сделал для себя, это вопрос, так сказать, который можно исправить так же. Не нужно эту конституцию отбрасывать, и как все говорят, давайте мы будем начнем с нуля, начнем новую конституцию. Просто говорят, люди просто не понимают, как устроено государство и государственная власть. Значит, они говорят о бардаке. Просто будет бардак, и мы будем с нуля начинать что-то такое делать. Это очень и очень опасная ситуация. Все изменения должны идти только через нынешнюю конституцию, которая с точки зрения ценностей, она неплохая. там искореженные вещи формирования власти, даже не формирования, а полномочий власти, которые можно исправить тем же путем, как они туда вносились. И вообще долговременность Конституции – это база, ну, скажем, основа стабильности. В Соединенных Штатах Конституция ни разу не менялась. В Англии там нет Конституции, но там набор законов, которые не отменяли никогда, только поправками, только дополнениями.
Там поправками.
Поправками, дополнениями, да. И здесь надо придерживаться этого, тем более, что, как я сказал, та или те главы, которые первая – это основа конституционного строя, и другая – о правах человека, они хорошие, и написано нормально. Поэтому механизмы работы государства могут быть изменены. Путин их искорежил, их нужно будет изменить. Но это сложный путь, но это единственный путь. Когда смена власти может идти легитимным образом, и будущая власть после этой смены, трансформации может быть легитимной, и которой силовые органы будут слушаться, и народ будет понимать, что эти люди, они легитимны. Поэтому это очень сложный, деликатный процесс. Как он будет происходить? Ну, есть сценарий, значит, но это не для эфирной передачи, скажем так.
Но подождите-ка, но в любом случае, все равно, если вы ждете каких-то перемен, то это то, что всегда у нас говорили в России, это перемены сверху. Да, это...
В нашем случае это так, поскольку Путин сумел за последние годы, конечно, сделать диктатуру. И, конечно, боязнь – это главный инструмент управления сегодня всем, и путинской элитой, и гражданами России. Поэтому мы не видим демонстрации, потому что люди, очевидно, совершенно естественным образом боятся быть избитыми, боятся быть убитыми или боятся посаженными быть в тюрьму. Поэтому они не протестуют, или те смельчаки, которые протестуют с одиночными пикетами, получают там по 15 суток, значит, ну, этим ограничивается там, да, все. Поэтому, безусловно, Путин в этом плане сделал очень жесткую конструкцию. Поэтому в ситуации, в реальной ситуации, как она сегодня существует, как она развивается, изменения могут быть только сверху быть. Это означает, чтобы они были изменения сверху, означает путинское поражение на поле боя. Это означает, что будущем России, сегодня будущее России и ее возможная вновь трансформация в демократическую страну зависит от Украины, от успеха нынешней украинской власти и народа Украины, который самоотверженно борется, защищает свою независимость и свою жизнь.
Ну, понятно, да, то есть путинский режим вот в этих условиях, которые он сам и создал, кстати говоря, да, я имею в виду, начав эту войну, то есть он как бы, эта война и является единственным, так сказать, источником ее существования дальнейшего, этого режима. Потому что как только война заканчивается, фактически режим прекращает свое существование.
Если война заканчивается поражением, если война заканчивается, как хочет Путин сегодня вместе с Китаем, заморозить ситуацию, заморозить конфликт, заморозить ситуацию с новыми приобретенными Путиным территориями, это не конец войны, и это не конец режима, это не начало изменений. Это означает, что он еще будет длиться, и Путин жить и наслаждаться будет еще со своим окружением еще долгое время. Поэтому я и говорю, что изменения зависят только от победы украинского народа. От этого зависит. Мы сегодня зависим, наше будущее зависит от победы украинского народа. Они только защищают Европу. Если сейчас Путин поработит Украину, он пойдет дальше. И правильно в Европе говорят, что Украина защищает всю Европу. Но Украина защищает и будущее нас, всех россиян. Если она победит, у нас есть шанс вновь вывести страну на путь демократического строительства. Если не победит или будет заморожен конфликт, мы будем также прозябать еще много-много лет. Будем за границей, кто-то в тюрьме, кто-то, значит, будет там нищенствовать в стране.
А какой вы видите, хорошо, при, ну, сказать, с вашей точки зрения, при идеальном, ну, не то чтобы идеальном, но при благополучном развитии ситуации, а благополучное развитие ситуации – это победа, как я понимаю, это победа Украины, и таким образом конец путинского режима. Да? Россия сохраняется при этом? Вы считаете, как федеративное государство? Потому что очень многие политологи, очень многие политики, и оппозиционные в том числе, предсказывают, что в случае вот такого развития ситуации Россия распадется.
Вот я обозначил, Виталий Номович, что мы сейчас едины в одном, что ситуация сегодняшнего дня, мы едины, что мы все против войны, все осуждаем путинскую агрессию. Но когда мы говорим о будущем, у нас есть разные точки зрения. Я совершенно справедливо, я слышу сам такие высказывания, я категорически против таких высказываний, против развала Российской Федерации.
Это другое, нет, это не значит, что все за.
Но не все за, это высказываются такие мнения, высказываются.
Я это против. Мнение, что так может быть, тем не менее. За мы или против?
Я поэтому говорю, что я против такого мнения, такого развития ситуации. Значит, единственная ситуация, при которой Россия не будет являться угрозой для соседей и для всего окружающего мира, это демократическая Россия. Это сложный процесс. Как, с учетом того, что натворил путинский режим, как вновь вывести страну на путь демократического строительства? Как убедить граждан, чтобы они избрали людей с убеждениями, демократическими убеждениями, которые бы предоставили программу о строительстве демократического государства. Ну, не говорю, что в экономике это уже более-менее понятно. Поэтому это очень сложный процесс. Но такой шанс есть. И Россия должна быть реальной федерацией. Не так, как Путин он полностью растоптал федеративное устройство, он сделал унитарное государство, а реальное федеративное государство. Но не конфедерации, как некоторые тоже из наших соратников, ну и соратников, я имею в виду, коллег, говорят, что вот права, чтобы не Москва, или даже, может, даже не Москва, столица, чтобы там просто были, значит, ну, такие условные функции, а все в регионах. Это тоже перебор. В России так существовать не будет, это фактически развал. Но реальная федерация... Это возможно. В принципе, в нашей Конституции сегодня это прописано. Просто она не исполняется должным образом. У них нет ресурсов у регионов. Все ресурсы сегодня отобраны в федеральный центр. Но это все может быть. И в нашей, кстати, парнасовской программе это все мы расписали, как в том числе национальный вопрос решать в рамках этого федеративного устройства. И для регионов, которые не национальные, как мы называем регионы, да, или привыкли называть, это все работающие схемы, чтобы люди понимали в регионах, живущих там в Сибири, Дальнем Востоке, они далеко от Москвы, что они управляют своей жизнью сами. Не управляют как страной, а управляют жизнью своей. Это главное, чего волнует граждан. Как они управляют своей жизнью на своем регионе, своей малой родине, да.
Ну да. Ну, вам ли не знать, да, как бывшему премьеру о том, что вообще, ну, это такая, она не зависит ни от Путина, ни от кого, что есть такая коренная проблема для России, да, как я понимаю, что вот это огромное, для такой огромной территории у нас мало людей. Да, для освоения вот этой огромной территории. Да? Да, просто не хватает, нас не хватает, граждан России.
Ну, да. вопрос в том, что хватает, не хватает, нас мало.
Нас вот. Мало, я говорю,
что... Не означает, что это есть проблема. Это,
на такую территорию нас мало.
Согласен, вопрос в другом, что в советское время города и поселки строились не в тех районах, климатических районах нашей России или Советского Союза, но в России, да, в РСФСР в то время, где это удобно жить, нормальные условия проживания, а фактически это дело строились предприятия по добыче полезных ископаемых на севере в Арктике, и там строились города, в то время как такая же страна, как Россия, Канада, это решает другим способом, вахтовым способом. Люди не живут в ужасных условиях Арктики и не мучаются без солнца годами, и не болеют в связи с этим болезнями, в том числе раковыми заболеваниями. А там есть двухнедельные смены, приезжают из нормального города, самолетом отправляют, 2 недели люди отработали, уехали, другие приехали и так далее. И все это нормально функционирует. Там маленькие поселки, там просто коренное население живет, то, которое там привыкло, родилось и привыкли там жить. А люди, которые там не могут жить, мучаются, значит, они там не живут. А у нас это проблемы. Посмотрите, на какие у нас крупные города. Такого нет нигде. В таких широтах больших городов нет. Потому что это некомфортные условия проживания. И почему, в том числе, когда наше правительство начало проблемой заниматься, мы стали людей оттуда выселять с севера, вселять в те города Сибири, на юге Сибири, где нормальная жизнь была. И поэтому количество людей в северных регионах, на арктических регионах России уменьшилось до минимально необходимого. Но это еще не законченный процесс. И у нас много земли, хорошей земли, я имею в виду земли, в хороших климатических условиях, где эти люди могут жить, наши российские люди. Но сейчас у нас демографические там проблемы огромные, вы видите, а Путин еще ее усугубляет, но этой темой надо будет заниматься. Это глобальная тема. У нас не хватает рабочих рук для того, чтобы страна могла развиваться. Я не говорю прям нынешнюю, я говорю про будущую нормальную ситуацию. Проблемы, огромные проблемы.
Я просто говорю, это я к тому, что есть еще, помимо всего прочего, помимо субъективных, еще объективные факторы, которые говорят очень часто для российских правителей, конечно, в пользу централизации власти, в пользу вот унитарного государства. Боятся федерации, боятся любой демократизации, боятся любой самостоятельности, потому что это может повлечь за собой разлад, распад.
Ну, это совершенно такое-то есть. Это, ну, во-первых, это немножко первый маленький элемент здесь, это постимперский синдром. То же самое происходило, когда был развал Советского Союза, когда республики тоже отделялись, значит, да. Но второе, то, что сегодня я не вижу в Российской Федерации таких регионов, которые на самом деле хотели бы жить отдельно от России. Они хотят все жить с полными своими правами нормальными, но они хотят все жить в Российской Федерации.
Даже за счет России, да.
Даже то, что называется национальные республики, то же самое, которые вроде, ну вот они, вот отдельная нация, значит, там, да, может быть, получить свое самоопределение таким образом, значит. Но тоже я не вижу даже, чтобы эти люди, элиты этих республик хотели отделиться в отдельное государство. Нет такого. Поскольку понятно, что внутри при правильной конструкции государственного устройства и при правильном распределении ресурсов, налогов прежде всего, это все, они будут жить прекрасно. Они будут, ну, прекрасно, если будет двигаться по этому пути и будет правильно строиться в демократическом обществе, будет строиться в том числе рыночная экономика с необходимым государственным регулированием, не участием в экономике, а регулированием экономических процессов, то все будет нормально.
Михаил Михайлович, а скажите, пожалуйста, вот эта вот новая, ну, она политическая ориентация, но она тянет за собой экономическую новую ориентацию, я имею в виду с Европы там на Азию, да, так, если грубо. Это удар, ну, удар, может быть, не то слово, с точки зрения эффективности экономической, это потеря там эффективности. Или в современном мире, таком глобальном, одно легко заменяется другим.
Нет, ну это 100% это потеря по той простой причине, что мы фактически потеряли европейский рынок. 50% российского товарооборота до войны это был Европейский Союз. И потребители наших ресурсов, энергетических прежде всего, конечно, это главное, это был Евросоюз. Сейчас Путин фактически лишил Россию источников экономического роста, источников этих доходов. Отказ от закупки российской нефти и газа, уже полный отказ, плюс зеленая энергетика, которая, скажем, там уже, так сказать, в умах европейских политиков, как фитиш такой, значит, да, они, безусловно, идут по этому пути и двигаются реально, вкладываются деньги, то в скором времени российский газ и нефть, на самом деле, даже если уже войны не будет, и мы будем в хороших отношениях, то он уже не будет нужен. Путин эту тему закрыл просто для России. У нас нет этих источников для будущих инвестиций в инфраструктуру, которые должны были использоваться для этого. Для этого я в том числе и создавал...
Но мы же хотели уйти всегда от этой зависимости.
Какая зависимость? Страна интегрирована в мировое сообщество, в весь рынок. Страна Россия, экспортно-ориентированная страна. Если у нас нет нефти и газа, то что у нас есть? На нынешнем состоянии вы видите, что происходит, значит, да. И все иностранные предприятия практически закрываются, ну, они железо не увозят, значит, да, но они передаются в управление российским гражданам, которые не очень, так сказать, могут управлять этим процессом. Они, конечно, научатся, но не будет модернизации, не будет технологического обновления и так далее, и так далее. Это тупиковый путь. Переориентация на азиатский рынок – это новая совершенно вещь. Это неплохо иметь хорошие отношения с азиатскими странами. Это нормально, но это не переориентация одного на другое. Во-первых, это в два раза, так сказать, меньше. и мы видим по текущим состоянию бюджета и экономики, что это не работает, и качество товаров, которые мы можем туда получить при закрытии того мира, который, ну, мы называем, как назовите как угодно, европейско-американский, значит, да, то мы лишены многого, чего пользуются даже те страны, с которыми мы торгуем азиатские. Они это имеют, а нам это запрещено иметь. Поэтому сжатие этой ситуации, оно очень сильно влияет на будущее. Если даже страна в нормальном состоянии, то, безусловно, нужно рынок российский, европейский возрождать. Но какие товары туда? Поскольку уже от нефти и газа Европа от российского откажется уже в недалеком будущем. Даже уже и не из-за войны, а из-за того, что просто не будет необходимости этого делать.
Михаил Владимирович, и когда вы были премьером, и после вас, и, по-моему, и до вас даже, все вот говорят, ну надо вот уйти от этой зависимости от энергоресурсов. Вот надо там диверсифицировать нашу экономику и так далее и тому подобное. Но вот в таких обстоятельствах, немножко таких вынужденных, да, но мы вот и отказываемся от энергоресурсов или от наших энергоресурсов отказались. Да, и мы будем диверсифицировать экономику. Может, найдем еще что-нибудь.
Да, вы же правильно сами сказали только что, значит, да, что будем диверсифицировать нечего, есть просто отказ. В мое время у нас такая в правительстве была программа диверсификации экономики. Хотя цены на нефть были в мое время там, 20-25 долларов за баррель, когда я уходил, они были 27. Еще раз подчеркиваю, при мне не было 100 долларов за баррель. 27 была максимальная цена, когда я уходил из правительства. И в то время мы ставили вопрос именно о диверсификации. Была программа диверсификации экономики для того, чтобы для этого мы создавали стабилизационный фонд, который потом переименовали в фонд национального благосостояния. Именно для инвестирования за счет накопления ресурсов от высокой цены, которой цена начала расти, от доходов от нефти и газа, накапливать ресурсы и проводить диверсификацию экономики. Прежде всего инфраструктура, и затем уже помогать там, ну, через разные механизмы, помогать, значит, промышленному развитию в регионах. Поэтому эта тема это была актуальна совершенно, и у нас были инструменты работы, и мы начинали работать. Но после, когда уже после моего ухода, когда нефть уже дошла там до 100, тогда уже просто сидели, и все, никто ничего не делал. Значит, все просто сидели и почивали на лаврах, значит, на огромных деньгах. Потом в 2008 году там, 150 миллиардов долларов Путин просто дал олигархам на спасение их для того, чтобы они обанкротились, они стали бы уже, так сказать, предприятия стали бы иностранными. Спас, расплатился за них. Из государственных фондов расплатился перед иностранными инвесторами, чтобы они не забрали по банкротству российские предприятия. Вот у этих никчемных олигархов, значит, да. Вот. Все, потом снова пошли накопления, большие накопления. Мы видим, вот сейчас вот 600 миллиардов, видите, 300 из них заморожены в связи с началом войны, 300 в юанях и в золоте. Вот они сейчас как там используются для поддержания вот этой ситуации, которая сегодня существует. И ухудшается, скажем, дело. Поэтому возвращаемся к тому, чего начали. Как долго хватит? Хватит на год, еще хватит. Но вопрос даже сейчас не экономический, а вопрос военно-политический.
Ну и, видимо, речь идет о том, что если и хватит, то на какое-то поддержание того уровня, который есть сегодня. Но о развитии вообще речи быть не может.
Ну, о развитии это 100% речи не может даже при такой ситуации. Это поддержание даже не этого уровня, это плавное ухудшение, но поддержание...
Конечно, штанов, грубо говоря.
Поддержание на плаву, да.
Поддержание штанов, как у нас говорится.
Да, это правильно, выражение для этой ситуации. Да.
Ну, понятно. Я имею в виду, что когда мы говорим о развитии, мы говорим о модернизации, да, о новых технологиях и так далее. Ведь Азия тоже не предоставит того доступа, да, к новым технологиям, которые может дать Запад.
Не предоставит, и для этого еще нужен ресурс. У нас нет инвестиционного ресурса. Нет. Потому что доходы от нефти и газа, они могли быть государственным. Я имею в виду, помимо тех доходов, которые получают экспортеры, тот стабилизационный фонд или фонд будущих поколений, да, он мог являться как государственный, но западные инвестиции, частные инвестиции, теперь же их нет и быть не может, вообще нет никакого инвестиционного ресурса и нет источников экономического роста, ни инвестиций, ни доходов населения нет. доходы населения падают уже 14-й год подряд, 13-й год подряд. И будут продолжать падать дальше. И поэтому никто не скрывает, что количество нищих растет. Было 20 миллионов, сейчас уже, так сказать, больше. А сейчас, если они поднимут то, что называется минимальный для подсчета порог бедности, значит, там не 12 тысяч, там сделают чуть больше, то это еще больше населения окажется за чертой бедности. Поэтому проблемы нарастают. Народ нищает.
А скажите, вот вся эта война, помощь, которая оказывается Украине, насколько это, опять же, с экономической точки зрения, насколько это тяжело, насколько это тяжелый груз для Запада? Или это, в общем объеме этой огромной экономики, в том числе американской огромной экономики, это, в общем-то, мелочи?
Ну, если мы сравниваем с тем, что Запад предпринимал на других войнах, скажем, война в Ираке, война во Вьетнаме, там, или Корейская война еще раньше, да, то поддержка Украины в этой войне против агрессии российской, значит, да, это минимальная, так сказать, ну, десятая часть того, что выделялось прежде.
Поэтому, то есть это не то, что вот такой неподъемный...
Это никак не критично. Оно используется в политической жизни любой страны, безусловно, но это не критично для экономик тех стран. Поэтому они и говорят, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько надо. Они просто не знают, как надо закончить. Как надо закончить? Что будет происходить в России, в ядерной державе? Поэтому сценарий развития ситуации в ближайшее время – это ключевой вопрос вообще решения и завершения войны. Как только на Западе поймут о том, как надо завершить, какой сценарий будет, и что ядерная кнопка будет в безопасности, значит, усилия будут предприняты еще больше для того, чтобы это все закончить.
Вот нам подсказывают, что наше время завершается. Спасибо большое. У нас там много говорили на экономические темы, но это, естественно, с экономистом и бывшим премьером Михаилом Михайловичем Касьяновым, конечно, хочется говорить на такие профессиональные темы. Спасибо еще раз. Говорю я Михаилу Касьянову.
Спасибо вам, да.
Нашу аудиторию приглашаю еще раз на сайт Shop Dilettant Media, журнал «Свежий номер». Новая книга, кстати говоря, Акунина, историческая драма 1881, это убийство Александра II, другие исторические книги, так что лайки и, пожалуйста, вперед на сайт Shop Dilettant Media. Это была программа 2023, всего доброго, до встречи, до свидания. Михаил Михайлович, спасибо еще раз.
Спасибо, Виталий Наумович.